Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: кто взорвал автобус в Северной Осетии? Почему на Эллу Кисаеву заведено административное дело? Дойдет ли дело об убийстве Литвиненко до суда? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В ближайшем часе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. В Северной Осетии у административной границы с Кабардино-Балкарией совершен теракт. Взорван автобус, шедший по маршруту из Пятигорска во Владикавказ. Погибли 5 человек, об этом сообщают несколько информационных агентств, по другим источникам погибших 6, однако, я подчеркну, официальные данные пока не опубликованы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмеда Султанова.
Следствие по взрыву автобуса в Северной Осетии теперь уже уверено, что это был теракт. В Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, который расследует его, уже возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм и незаконное хранение взрывчатки». О том, что это был целенаправленный взрыв, свидетельствует, по мнению следователей, металлические шарики, которыми была начинена взрывчатка. Такие шарики были извлечены из тел погибших и раненых пассажиров автобуса. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте. В настоящее время взорванный автобус перенаправлен в РОВД Правобережного района Северной Осетии, где будет проведена тщательная экспертиза. Все произошло на административной границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В момент, когда автобус с пассажирами, большинство из которых были коммерсанты, возвращавшиеся с Пятигорского рынка с товаром для продажи, заехал на смотровую площадку на приграничном посту, произошел взрыв. Эпицентр находился в задней части, справа по ходу движения транспорта, в так называемом багажном отделении. Как утверждают уцелевшие пассажиры автобуса, сперва послышался сильный хлопок, за ним повалил густой дым, а затем автобус загорелся. Как стало известно «Радио Свобода», следствие на данный момент пытается установить личности нескольких молодых людей, которые вышли из автобуса на территории Кабардино-Балкарии. Ведется их розыск. Официальные власти Северной Осетии с неохотой комментируют произошедшее. Заместитель председателя парламента Северной Осетии Станислав Кисаев заявил, что данный взрыв рассчитан на то, чтобы расшатать обстановку в республике. Вице-спикер связал это с предстоящими выборами в Госдуму России. Правоохранительные же органы по неизвестным причинам пока отказываются давать какую-либо информацию. Ахмед Султанов, специально для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В отношении сопредседателя организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено административное дело. Поводом послужила акция, которую 7 ноября активистки общественных бесланских организаций провели возле разрушенной школы номер 1. Они установили знак с надписью «Курс Путина» со стрелкой, указывающей в сторону школы. С Эллой Кисаевой побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
7 ноября нами пострадавшим в бесланской трагедии был установлен рядом со школой, где произошла трагедия, щит с надписью «Курс Путина» и стрелка, указывающая на разрушенную школу. Щит простоял несколько часов. Пока мы находились там, он стоял. И день был очень холодный, мы удалились потихоньку по одному человеку. И после этого нам соседи сказали, что подъехала милиция, машина. И этот щит они с трудом вытащили с установленного нас в нем места и удалились вместе с щитом. Сегодня почему-то по истечении достаточно продолжительного времени ко мне лично подъехала милиция с составленным протоколом, где написано, что возбудили административное дело по статьям 19.1 и 11.21 административного кодекса, где указано, что за установку дорожного знака без согласования с дорожными органами. Это правонарушение, и дело возбуждено, расследовано, и сегодня они передали в суд.
Скажите, административное дело возбуждено только против вас?
Я спрашивала сотрудника милиции, сколько у него были с собой фотографии, кто именно участвовал. Не знаю, с какой стороны нас фотографировали. Поодаль стояли машины, видимо, оттуда мне показывали, что вот эти фотографии. Я не была более в всех зафиксировано, там было человек 20, но почему-то возбудили именно на меня. Это был внедорожный знак, это было выраженное наше мнение, протест против курса Путина, который мы не одобряем и считаем, что жители нашей республики, мы на всю страну не можем рассматривать, но именно нашей республики, жители, свидетели того, что произошло в Беслане, в дни трагедии, они должны знать, и мы должны как граждане напоминать, что произошло, и что мы должны выражать свое мнение. Мы против курса Путина. Мы против того, чтобы в стране творились такие трагедии, чтобы погибли невинные люди, чтобы их расстреливали танками.
Вот. Получается, что вы требуете расследования, вы требуете наказания тех чиновников, которые виновны в трагедии, но наказывают почему-то вас, а не их.
Дело в том, что здесь явное преступление, и руководство страны, они должны были гарантировать нам безопасность наших детей, они не гарантировали, более того, что нерасследованность, это тоже на их вине, потому что какое-то время президент страны говорил, что я не знал, когда женщины довели до него ситуацию, тем не менее ситуация не изменилась. Сейчас же он не может говорить, что он не знал, он просто молча забыл все про Беслан, а нас всячески заглушают законными и незаконными методами. В данном случае абсолютно незаконно, потому что мы закон не нарушали, мы выразили свое мнение.
А как вообще вот в Северной Осетии, в частности в Беслане, проходит предвыборная агитация? Агитируют ли за Единую Россию, список которой возглавляет Владимир Путин?
Я не вижу вот этого агитации, и слава богу, потому что если будет активно вот это агитировать, конечно, мы будем выступать против. Этого нет, потому что, в общем-то, люди все понимают. Я надеюсь, что не станут голосовать за Единую Россию, потому что, в общем-то, всем все понятно, кто стоит за Единой Россией, и Беслану это доказывать и лишний раз напоминать не надо. Но жители республики, конечно, они немножко дальше, и уже им надо напоминать, чтобы они не забывали.
Вас почти уже не показывают федеральные телевизионные каналы, вас уже почти не пишет федеральная пресса. Такое впечатление, что вы успокоились. На самом деле так ли это, или вы по-прежнему требуете наказания виновных за бесланскую трагедию?
Мы не успокоились, и ни успокоение не предвидится в ближайшие несколько лет. Мы понимаем, что это трагедия, ответственность которой надо доказывать, требовать, что привлекли. И в то же время мы пока понимаем, что пока у власти Путина наказание уголовной ответственности никто не понесет, потому что, в общем-то, мы понимаем, мы считаем, во всяком случае, у нас есть основания на это считать, что покрывает и препятствует расследованию президента.
Это была точка зрения Эллы Кисаевой, сопредседателя организации «Голос Беслана». С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При подрыве автобуса в Северной Осетии погибли 5 человек, 13 госпитализированы. В Грозном в перестрелке ранен милиционер. Сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелины. В Грузии сегодня отмечают годовщину революции роз. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Российский час поверх барьеров». Проведет его, как обычно, Марина Тимашева. Вот темы сегодняшнего выпуска. «Счастливая Москва» на театральной сцене. Новый диск Николая Левиновского. Книга Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». Выставка Анны Кузнецовой в память о Клаусе Штауфенберге. И книга Михаила Германа «Сложное прошедшее». Это темы программы «Поверх барьеров. Российский час». Слушать ее в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую рядом с собой мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день.
Предлагаю этот выпуск обзора центральной российской прессы посвятить тоже таким делам выборным, но скорее около выборным. Сегодня в Москве проходит, насколько я понимаю, внеочередное заседание Федерального бюро партии «Союз правых сил». Вчера многие наблюдатели думали, что вот такой внеочередной созыв связан с угрозой отстранения партии СПС от выборов, однако, как мы знаем, вчера ничего подобного не случилось. Центр избирком не стал прислушиваться к жалобам демократической партии, которая жаловалась на СПС, так что СПС продолжает участвовать в выборах. Тем не менее, сегодня члены партии заседают, и, насколько я понял, газеты российские предлагают довольно неожиданную версию того, что сегодня там произойдет.
Да, и что на повестке дня этого заседания.
Так что рассказывайте, Лера, пожалуйста.
Ну, речь идет не о газетах, а все-таки о газете. Пишет об этом только газета «Коммерсант». И какие источники она не раскрывает, но утверждает, что вчера президиум СПС принял решение рекомендовать политсовету партии, вот на сегодняшнее заседание, утвердить кандидатом в президенты одну кандидатуру. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, а также Анатолий Чубайс, но ни тот, ни другой фамилию вот этого вот единого кандидата назвать не пожелали. Но, тем не менее, по сведениям «Коммерсанта», на голосование будет вынесена кандидатура Бориса Немцова. К идее выдвижения Бориса Немцова в качестве кандидата от СПС глава Народно-демократического союза Михаил Касьянов отнесся положительно. Он отметил также, что разделяет позицию о том, что от демократических сил должен быть единый кандидат в президенты. И, по его словам, предстоят переговоры о едином кандидате и обсуждение конструкции единения. Но вот эти переговоры должны пройти с Борисом Немцовым, а с кем еще пока не очень понятно, пишет «Коммерсант», поскольку Григорий Явлинский, лидер «Яблока», заявил, что какие-либо переговоры есть резон вести не ранее 3 декабря, когда станут известны итоги думских выборов. Ну, вот что же касается участия самого господина Касьянова в президентских выборах, он сказал, что это будет, станет ли он единым кандидатом, он сказал, что это будет зависеть в том числе от того, какие будут какие будут другие кандидатуры. Речь идет в любом случае о том, что достигнута должна быть договоренность до 7 декабря, когда пройдет съезд Народно-демократического союза.
Но я еще напомню нашим слушателям, что в контексте выбора единого кандидата от оппозиции фигурировало также имя Владимира Рыжкова. Сейчас он пока, ну, по всей видимости, еще можно его называть депутатом Госдумы того созыва, который сейчас прекратил уже фактически работу. Владимир Рыжков не сможет избраться в Новую Думу, поскольку не принадлежит ни к одной из партий, которая участвует в выборах.
И, ну да, тем более была интрига, что он может быть выставлен от СПС. Да. Но вот теперь вроде бы это не состоится, но тем не менее остается дождаться заседания.
Посмотрим. Продолжая, конечно же, выборную тему, не могли бы вы прокомментировать, Лера, как газеты освещают дебаты?
Ну, газеты освещают дебаты как безумно скучные, бессодержательные, неяркие. Ну, в общем, вот этот вот синонимический ряд можно продолжать до бесконечности. И обращают особое внимание вот на какое обстоятельство. Прошли опросы социологические, провел их ВЦИОМ. И победителем предвыборных теледебатов по результатам этих опросов неожиданно оказалась «Единая Россия», которая, как известно, в опросах участия, в дебатах участия не принимает. Ну, правда, время новостей, в частности, «Коммерсанты» об этом пишут. Опросы прошли с интервалом в неделю. Так вот, за эту неделю все-таки некоторое количество граждан успело убедиться, что «Единая Россия» в дебатах не принимает участие, потому что сначала 76% ее назвали как самую удачную участницу дебатов, а вот за неделю на 7% количество граждан, которые одобряют «Единую Россию», снизилось, так что слава богу.
Ну, я замечу, что Радио Свобода продолжает исправно освещать дебаты политические на главных федеральных телеканалах, так что слушайте очередной обзор теледебатов уже в нашей программе «Свобода в полдень», чуть позже, приблизительно минут через 20, я думаю. Ну, а я благодарю Валерию Шабаеву за подготовленный обзор центральных российских газет. Спасибо большое. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется ровно год со дня гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Бывший подполковник ФСБ бежал из России в 2000 году и получил политическое убежище в Великобритании. В ноябре 2006 года Литвиненко был отравлен и 23 ноября скончался в одной из лондонских клиник. Посмертное вскрытие обнаружило в его теле следы радиоактивного вещества. Это был полоний-201. В обнародованном предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Остается ли эта трагическая история фактором внутренней и внешней политики России? С экспертами на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Гибель Литвиненко заметно осложнила отношения между Лондоном и Москвой. 22 мая 2007 года выяснилось, что обвиняемым по делу о смерти Литвиненко стал бизнесмен и бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой. Великобритания передала Генпрокуратуре Российской Федерации официальный запрос о его выдаче. Москва выступает против экстрадиции, так как это противоречит Конституции Российской Федерации. Спустя год после гибели Литвиненко официальные власти продолжают говорить о политизации этого вопроса. Эту точку зрения разделяет председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Я убежден в том, что мы можем совместными усилиями установить правду, установить истину, но для этого нужно отказаться от политизации данного дела и перейти на 100% прагматические позиции. Потому что если есть какие-то претензии и подозрения в отношении российского гражданина, то в России есть своя конституция, свое законодательство, и мы вправе претендовать на то, чтобы иметь всю полноту информации, прежде чем принимать какие-то решения. И когда нам отказывают в предоставлении всей полноты информации, то это заведомо является политизацией дела, и следствие заводит в тупик.
То есть история с Литвиненко уже никак не обозначена в двухсторонних отношениях, или все-таки осадок остался?
Осадок, безусловно, остался, когда суверенной стране России рекомендуют поменять конституцию в каких-то целях. Это, безусловно, оставляет очень неприятный осадок на очень долгое время. Но я надеюсь, что это время не будет вечным, и что этот досадный инцидент в российско-британских отношениях уйдет в прошлое.
Лондон, отчаявшись добиться выдачи Андрея Лугового, постепенно теряет интерес к этой истории, считает академик Российской академии наук Иван Рыжов. По мнению эксперта, прагматизм доминирует во взаимоотношениях между Британией и Россией.
Во-первых, потому что они потеряли интерес к внутренней политике России, поняв, что тут ничего хорошего не сделаешь и никак не повлияешь. А остается прагматика, газ, нефть и все.
Ну, на ваш взгляд, в России эту тему гибели Литвиненко, те, кто не согласны с официальной трактовкой этой истории, будут поднимать, или это сейчас никому не нужно?
Это сейчас никому не по силам всерьез поднять, потому что вы видите, какая информационная блокада есть, тем более в связи с выборами все акценты переставлены, в связи с поиском национального лидера. То есть контрольные государства, средства массовой информации, в первую очередь ТВ, оно все это дело замазало совершенно другими, так, масляными красками.
На ваш взгляд, Александр Литвиненко для большинства населения кто? Человек с трагической судьбой, предатель, или человек, который оказался вот жертвой определенных политических интриг? Кто он все-таки, со знаком плюс или со знаком минус?
Во-первых, были опросы на эту тему уже неоднократно, и Левада, и прочие всякие разные опросники. Преобладает мнение, оба хуже, все мерзавцы, одна шайка и так далее. Что Литвиненко, что этот вот парень, которого обвиняют в отравлении. Дурной фарс.
В свою очередь, причастный к гибели Литвиненко, по версии британских спецслужб, бизнесмен Андрей Луговой, баллотируется в Государственную Думу от партии ЛДПР. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Британии дело об убийстве Александра Литвиненко считается расследованным. Я напомню, что дело уже передано в суд, однако суд не может состояться, пока перед британским судом не предстанет главный фигурант, то есть Андрей Луговой. О некоторых открывшихся в последнее время обстоятельствах расследования убийства Литвиненко наш лондонский корреспондент Наталья Голицына беседует с живущим в Лондоне публицистом и историком разведки Борисом Володарским.
Господин Володарский, вы внимательно следили за всеми обстоятельствами и подробностями дела об убийстве Александра Литвиненко и проведенного британскими властями его расследования. Андрей Луговой, которого британская королевская прокуратура подозревает в отравлении Литвиненко и требует его выдачи, говорит на своих пресс-конференциях в Москве о имеющихся в деле Литвиненко белых пятнах. В качестве доказательства своей непричастности к убийству он указывает на то, что англичане якобы не способны объяснить, почему в одних местах, где он побывал в Лондоне, был обнаружен след полония, а в других нет. Есть ли этой загадке какое-то объяснение?
Андрей Луговой во всех трех пресс-конференциях, которые он дал после того, как его обвинили в возможном участии в смерти или в убийстве Александра Литвиненко, приводит достаточно серьезный аргумент, который, безусловно, подсказан ему специалистами из радиологической лаборатории. Он говорит: «Объясните, почему в некоторых местах в Лондоне и в Москве, где я бывал, я не оставил следов полония, а в других местах, где я не бывал, следы полония есть?» На этот вопрос ни журналисты, ни комментаторы не дают никакого ответа, потому что у них этого ответа нету. В свое время я встретился с доктором, профессором Ником Пристом, который является крупнейшим в Британии специалистом по полонию 210, который с ним работал очень много лет, и он дал очень ясное и профессиональное объяснение. Дело в том, что люди, которые не заражены полонием, то, что называется запачканы полонием, во-первых, оставляют гораздо более яркий и четкий след, чем те, кто заражен был полонием, потому что человек, который был отравлен полонием, начинает оставлять довольно слабые следы через несколько часов, как минимум через 2,5-3 часа после отравления. Совершенно не обязательно, как утверждают эксперты, чтобы человек, который был запачкан полонием, оставлял следы везде. Он оставляет следы выборочно в зависимости от того, какими местами, грубо говоря, он касается предметов, которые потом тестируются, на которых потом обнаруживается изотоп полония. Если, скажем, левая рука Лугового была запачкана полонием, грубо говоря, а правой нет, то правой он следов оставлять не будет, а левой он следы оставлять будет. Есть места, например, кресло, где он не сидел в офисе Березовского, но через 4 дня после встречи Лугового с Березовским в этом кресле 1 ноября сидел Литвиненко. Машина ксерокопировальная, которой, естественно, Луговой не подходил, но на которой Литвиненко днем делал копии 4 страниц имейлов, которые прислал Марио Скарамелли. На них есть следы. Также оставлены следы, например, в ночном клубе «Hey Joe» на German Street, где наверняка были и Луговой, и Ковтун 16-го, и, возможно, 27-го был Луговой 27 октября 2006 года, когда он был один в Лондоне. То есть есть совершенно четкое и ясное объяснение, почему в одних местах следы оставались, где они были, а в других местах следы не оставались. И эксперты имеют четкое и понятное объяснение этому вопросу.
Говорил живущий в Лондоне историк разведки и публицист Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет Анна Качкаева, и в гостях у нее председатель комитета по конституционному законодательству Госдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Плигин. Естественно, обсуждаться будет современная политическая ситуация в стране перед выборами в Государственную Думу. В нашей же программе вас еще ждет рассказ о предвыборных обещаниях мэра Москвы Юрия Лужкова, а также наши постоянные рубрики «Обзор политических дебатов» и «Новости спорта». Итак, это будет после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При подрыве автобуса в Северной Осетии погибли 5 человек, 13 госпитализированы. Автобус следовал по маршруту Пятигорск-Владикавказ. По предварительным данным, под задним колесом автобуса было заложено взрывное устройство мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В Грозном в перестрелке ранен милиционер. Сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелины. В Самаре задержали активистку «Другой России», одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Куртаджиеву. По ее словам, сегодня утром на выходе из дома ее остановили милиционеры, якобы для проверки документов. Затем ее доставили в милицию, где попытались взять подписку о том, что в эти выходные сторонники оппозиции не будут устраивать в городе никаких митингов и шествий. В Петропавловске-Камчатском по факту крупной энергоаварии возбуждено уголовное дело. Последствия аварии на городской подстанции не удается устранить уже третьи сутки. Без света остаются 20 тысяч человек. Забастовка рабочих заводов «Форд» в Ленинградской области идет на спад. Из 700 человек, начавших забастовку во вторник, почти две трети отказались в ней участвовать. Забастовка работников транспорта обошлась Франции в 4 миллиарда евро. Стачка, продолжавшаяся 10 дней, сегодня пошла на убыль. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранено около 60 человек. Взрыв произошел на многолюдном рынке. Среди раненых – мирные жители и полицейские. По меньшей мере 7 человек погибли и более 10 ранены на севере Индии, где сразу в трех городах произошли взрывы. Взрывы произошли в штате Уттар-Прадеш, включая его столицу. Руководство Международного агентства по атомной энергии завершает обсуждение нового доклада о ядерной программе Ирана.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Снова новости». На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Российские социологи подписали обращение, в котором утверждают, что наемные рабочие практически лишены права на защиту своих интересов. Специалисты в области трудовых отношений обращают внимание власти и общественности на состояние рабочих и забастовщиков профсоюзов промышленных предприятий, говорит руководитель исследовательского центра Института социологии Российской академии наук профессор Владимир Ядов.
Формальные рамки, установленные законами, в частности Кодексом законов о труде, они, как правило, не соблюдаются, а действуют неформальные отношения. И на этом фоне небрежение законом. Забастовка тоже оказывается в трудном положении. Затем надо иметь большинство голосов членов профсоюза. А в профсоюз входят, между прочим, что странно для рыночного общества, все представители, наемные работники хозяина. Вся администрация, начиная от генерального директора. И как там получить большинство? Закон, который определяет возможность забастовки, чрезвычайно невыгоден для работников.
Петербург. Сегодня в Выборге состоятся общественные слушания по проекту Nord Stream. Предварительную оценку воздействия проекта на окружающую среду будут слушать в городе, от которого и возьмет свое начало трубопровод, перекачивающий российский газ в Германию по дну Балтийского моря. Отчет подготовлен компанией, созданной специально для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода. Москва. 25 ноября к 120-летию со дня рождения академика Николая Вавилова в НИИ растениеводства проводят вторую Вавиловскую международную конференцию «Генетические ресурсы культурных растений в 21 веке». Мировые растительные ресурсы, собранные ученым на всех континентах, явились в свое время базой для создания в России одного из крупнейших и ценнейших на планете генетических банков растений. В 1940 году ученого обвинили в антисоветской деятельности и шпионаже. Он был арестован и приговорен к расстрелу. Скончался в тюрьме от истощения 26 января 1943 года. Петербург. Купол Троицкого собора, восстановленный после пожара, начали монтировать. Пока конструкции собирают на земле, а в декабре поднимут и установят с помощью башенного крана. В ходе кровельных работ купол обошьют медью с историческими позолоченными звездами-шестиугольниками. Пожар, уничтоживший уникальный деревянный купол, случился летом прошлого года. Москва. В Международном выставочном центре «Крокус-экспо» впервые в Москве выставлены 10 скульптур испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали в рамках проекта «Выставка миллионеров». Проект, изобретенный 5 лет назад голландским предпринимателем Ивом Хайратом, приезжает в Москву в третий раз. Во второй покупатели оставили на выставке 500 000 000 евро. Скульптурная коллекция Дали появилась в Москве благодаря усилиям северо-западной нефтяной группы и 2 арт-галерей из Швейцарии. Новости Москвы и Петербурга. 23 ноября. Вера Володина.
Мэр Москвы Юрий Лужков, возглавляющий московский список «Единой России» на выборах в Госдуму, выступил со своеобразным предвыборным отчетом о состоянии городских дел. Прозвучали очередные обещания избирателям. Лужков заверил москвичей, что плата за коммунальные услуги в Москве не будет доведена до 100% и пообещал повысить пенсии до уровня 1,5 прожиточных минимумов. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, в свое время проголосовавший за кандидатуру Лужкова при утверждении городского мэра, подтвердил, что партия «Яблоко» одобряет некоторые начинания московского городоначальника. В то же время, по выражению Митрохина, далеко не во всех словах Лужкова содержится истина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Пресс-конференцию столичный мэр Юрий Лужков начал с приятных новостей. По его мнению, уровень достатка в большинстве московских семей не позволяет правительству доводить оплату коммунальных услуг услуг до 100%, как это сделали уже во многих регионах. А вот повысить качество услуг – приоритетный пункт реформы жилищно-коммунального хозяйства, заявил Лужков. Предупредил он и страхи по поводу возможных сбоев в энерго- и теплосистеме в условиях холодной зимы, которую обещают синоптики. «Постараемся пройти зиму без отключений и лимитов», – сказал мэр журналистам. Отвечая на вопрос о строительстве жилья, Юрий Лужков дал оптимистичный прогноз.
В планах, которые город утверждает, доля социального жилья сейчас она уже дошла до уровня 50% от общего объема жилья, которое строится в городе, а это ведь не только коммерческое жилье. Социальное жилье для молодых семей. Молодая семья должна иметь возможность вступить в ипотеку. И когда мы строим жилье для молодых семей, мы этим самым улучшаем жилищные условия для старшего поколения. Рядом с этим вопросом стоит вопрос о увеличении строительства детских садов. Без детского сада в молодой семье, где работает только один из членов семьи, они уже в ипотеку не вступят. Поэтому наша программа 100 детских садов каждый год – это абсолютнейшая необходимость.
А вот уверенности в решении проблем с пробками на столичных дорогах и уже появившимися людскими заторами в метро в ответе мэра не прозвучало. По его мнению, в вынужденном простаивании транспорта на дорогах виноваты в целом государство, в частности министр финансов Кудрин и сотрудники госавтоинспекции. Еще одна причина – растущий уровень благосостояния москвичей.
Рецепт здесь один и самый главный. Больше нужно строить магистрали. К сожалению, наше государство опоздала, отменив, кстати говоря, дорожный фонд, опоздала с решением инфраструктурной задачи. Потом Министерство финансов, называя фамилию Кудрин, это дело задробил, потому что ему нужно было наращивать потенциал финансового обеспечения государства. Но вот финансовое состояние у нас стало приличным, а дороги остались неразвитыми. Конечно, вопросы организации движения, работы нашего ГАИ. Какое-то маленькое столкновение, сразу затор.
Мигранты, приезжающие в Москву из стран СНГ, должны регистрироваться по месту работы. Это твердое убеждение московского градоначальника. Получив положительный ответ президента на свое предложение изменить миграционное законодательство, Лужков заявил, что квота на иностранную рабочую силу для Москвы должна не превышать 300 тысяч человек. Решение городских проблем исполнительной власти происходит в дуэте с законодателями. Вот как охарактеризовал взаимодействие властей с депутатами Московской городской думы Юрий Лужков.
Политическая борьба и политическая работа в Думе идет, осуществляется, на мой взгляд, Дума сегодня эффективна. В случае, когда сталкиваются принципиальные позиции, моя личная цель – находить компромисс. Мы взаимодействуем не только с фракцией «Единая Россия». Сегодня ко мне на прием записался депутат Митрохин, некоторые действия которого я никак не могу не только одобрить, я никак не могу понять. И тем не менее, я считаю важным работать со всеми.
Политический либерализм столичного градоначальника оппозиционный депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оценил, но подверг сомнению некоторые заявления мэра.
Взаимодействие между оппозицией, в первую очередь фракцией «Яблоко» в Мосгордуме и мэром Москвы действительно имеет место. После нашей достаточно жесткой критики по уплотнительным застройкам, по вырубке природных территорий, по финансированию капитального ремонта, мэром действительно были предприняты ряд шагов. По вопросу о пенсиях я с удивлением услышал о том, что мэр собирается повысить в 2008 году московские надбавки. А как раз оппозиция, фракция «Яблоко», внесла поправку, чтобы повысить надбавки в 1,5 раза. Но мы предлагаем для этого сэкономить на тех расходах, которые сегодня идут коммерческим структурам напрямую из бюджета. Я боюсь, что эти поправки будут отклонены. И таким образом обещание мэра повиснет в воздухе. Но теперь нам есть на что опираться. Часть заявлений мэра соответствует действительности, и некоторые вещи мы поддерживаем. Например, заявление о том, что Москва не перейдет к 100% оплате коммунальных услуг. С другой стороны, рост тарифов все равно продолжается. Поэтому в целом многие заявления мэра на данной пресс-конференции достаточно спорны, и мы можем доказать, что далеко не во всем, что говорил Юрий Михайлович, есть элемент истины.
Таково мнение депутата Московской городской думы Сергея Митрохина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжает обзор политических дебатов на федеральном телевидении. Первый канал посвятил третью неделю дебатов вопросам внутренней политики. На канале «Россия» дебаты по традиции проходят в свободной форме, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Ранним утром 23 ноября в эфире Первого канала собрались, чтобы поспорить об экономике, Юрий Савельев из партии «Патриоты России», лидер партии «Социальной справедливости» Алексей Подберезкин и Владимир Плотников, ратующий за интересы аграрной партии. Начал Юрий Савельев, напомнивший, в какое время мы живем.
Экономический и политический курс новой власти, включая нынешнюю, развалил сектор реальной экономики, особенно в промышленности и в сельском хозяйстве, и отбросил Россию далеко назад, 40-е, 50-е годы, трудные послевоенные годы.
Алексей Подберезкин тоже вспомнил о Второй мировой войне.
Начался этап информационно-технологический, который сейчас заканчивается. Вот на информационно-технологическом этапе так совпало. Мы встретились с либеральными реформами, когда мы потеряли не только значительную часть индустриального потенциала, это 60% примерно больше, чем во время Второй мировой войны, но и не смогли за эти 15-17 лет полностью освоить информационно-технологический этап развития.
А Владимир Плотников, хоть и представлял аграрную партию, поставил сельское хозяйство на последнее место в списке своих приоритетов.
Первое. Надо создать инфраструктуру и направить туда ресурсы солидные. Строительство дорог, портов, средств связи. Второе. Это заняться жилищными вопросами. Третье. Ускоренно развивать агропромышленный комплекс.
По просьбе ведущего Юрий Савельев предложил универсальную модель экономики для фашистского или буро-малинового политического режима.
Вне зависимости от политического строя, который при такой модели будет в стране, я заранее извиняюсь тех, кого я назову, коммунистический строй, фашистский строй, буро-малиновый в крапинку, если будет обеспечено это соотношение, 75% управляется государством, это народные предприятия, 25% рынок, темпы прироста экономики от 10 до 17% в год, в отличие от 1,5-2, которые сопровождают экономики западной экономики, да экономику сегодня. Я не согласен, что экономика в нашей стране развивается темпами 5-6%.
Настала пора определиться с отношением партии по важному вопросу о вступлении России в ВТО. Юрий Савельев заявил, что категорически против, а Алексей Подберезкин готов, но надо подсуетиться.
Как Китай в свое время, он подсуетился и после событий 11 сентября вступил на своих условиях в ВТО. Так вот, нам тоже надо выступать на своих условиях.
Как остановить рост цен на продукты питания? Владимир Плотников, первым из участников передачи, произносит слово «стабфонд».
Мы говорим о том, что надо заниматься собственным сельским хозяйством, вкладывать туда не в стабфонд, а в развитие и социальной инфраструктуры, и позаботиться о доходности, о рентабельности сельскохозяйственного производства. Я так полагаю, у нас хорошие для этого возможности есть, чтобы свое производить, качественное продовольствие, и мы собираемся это делать. Важная задача – убедить государство настойчиво добиться, чтобы вкладывать в сельское хозяйство.
Юрий Савельев спрашивает Владимира Плотникова, как улучшить количество белка в рационе россиян.
Полностью уничтожено животноводство. Например, по поголовью крупного скота Россия сегодня откатилась во время перед Столыпинскими реформами. Что нужно предпринять, чтобы восстановить поголовье и вернуться хотя бы в 90-й год? Мы белок не едим, значит, у нас здоровье ухудшается, болезни прогрессируют.
Надо действительно заняться и не мизер выделять на сельское хозяйство, а не менее 5%, как делается в других странах.
Настало время прощаться с телезрителями. Юрий Савельев в качестве главного итогового тезиса выбрал понятное всем слово.
Национализация стратегических отраслей и превращение их предприятий в народные предприятия, где является народ хозяин.
Алексей Подберезкин решил покаяться в ошибках.
Мы ошиблись в конце 80-х, начале 90-х годов. Мы ошибались в 90-е годы, в том числе люди, которые выбирали эту власть. Вот я хочу, чтобы сейчас не ошиблись.
А Владимир Плотников не преминул использовать результаты жеребьевки Центра избиркома, напомнив зрителям, что аграрная партия будет в бюллетене под первым номером.
Поддержите деревню, проголосуйте за аграрную партию. Ваш голос будет решающий. Мы номер один в списке, голосуйте за аграрную партию.
Теледебаты на российском телевидении 23 ноября. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При подрыве автобуса в Северной Осетии погибли 5 человек, 13 госпитализированы. В Грозном в перестрелке ранен милиционер. Сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелины. В Грузии сегодня отмечают годовщину революции роз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов.
Объем инвестиций в основной капитал в России в октябре увеличился на 19,6% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составил 627 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это более 25,5 миллиардов долларов. За 10 месяцев 2007 года рост инвестиций в основной капитал в стране составил почти 21%. Россия через 7 лет снизит импортные таможенные пошлины на новые легковые автомобили с 25 до 15%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, говоря о прогнозах развития внутреннего автомобильного рынка после вступления России во Всемирную торговую организацию. Численность безработных в России в октябре 2007 года увеличилась примерно на 1,5% по сравнению с сентябрем, до 4 миллионов 388 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,8% экономически активного населения. Количество безработных в стране подсчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектирования газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления – либо на юг Италии, либо на север – в Австрию и Германию. Государственная компания «Российские железные дороги» не исключает участие в приватизации германской железнодорожной компании «Deutsche Bahn», крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Теперь этот документ передан на рассмотрение национального парламента. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня – 24 рубля 32 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 8 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов, а я... Продолжая программу «Свобода в полдень», ее завершает, как обычно, спортивный обзор. Я вновь приветствую рядом с собой моего коллегу Алексея Кузнецова. Алексей, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Итак, предоставляю вам слово.
Спасибо, Виктор. В сегодняшнем выпуске Василий Иванчук стал шахматным блиц-чемпионом. Россия поспорит за выход в финал чемпионата Европы по мини-футболу. И что такое коррупция в российском футболе. Об этом сразу после выпуска новостей спорта. Первая новость такова. УЕФА опубликовал состав 4 так называемых корзин, на которые разбиты все 16 участников чемпионата Европы по футболу 2008 года. Сборная России попала в корзину или в группу номер 4. Вместе с ней Франция, Турция и Польша. С этими командами сборная России на групповом этапе чемпионата Европы точно не встретится. Далее команды распределились так. В первой корзине Австрия, Швейцария, Греция, Голландия. Во второй Италия, Чехия, Хорватия, Швеция. И в третьей Германия, Португалия, Испания, Румыния. Жеребьевка финальной части Евро-2008 состоится 2 декабря в Люцерне. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл шахматный чемпионат мира по блицу, который завершился в Москве. В турнирной таблице у него 25,5 очка. Чемпион мира по классическим шахматам индиец Вишвананд отстал на очко. 23 очка набрал россиянин Александр Грищук. Хоккей чемпионат России завершился вчера 28-й тур. Металлург из Магнитогорска дома принимал Металлург из Новокузнецка. Гости победили 2-1, забросив победную шайбу в овертайме. Трактор в Челябинске разгромил Новосибирскую Сибирь 6-2. В турнирной таблице впереди Салават Юлаев. 68 очков набрал клуб из Уфы. У Санкт-Петербургского СКА 61. У Металлурга из Магнитогорска осталось 57 очков. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Оттава и Питтсбург играли очень напряженный матч. Ничья 5-5 в основное и дополнительное время. Питтсбург выиграл в овертайме, в серии после матчевых штрафных бросков. У победителей отличились Евгений Малкин, забросивший шайбу, и Сергей Гончар. У него 2 очка по системе гол плюс пас. Гол и шайба. Далее, кроме того, Нэшвилл выиграл у Детройта 3-2. С таким же счетом Колорадо в гостях победил Эдмонтон, а Чикаго также в гостях выиграл у Калгари 2-1. В Куала-Лумпуре состоялся выставочный теннисный матч между швейцарцем Роджером Федерером и американцем Питом Сампрасом. Федерер, как и несколько дней назад, одержал победу 7-6-7-6. И в завершении у волейболя проходят матчи Кубка мира. В Японии сегодня состоялись уже 4 встречи. Пуэрто-Рико-Испания 3-0. Бразилия-Болгария также 3-0. Аргентина-Австралия 3-1 и Южная Корея-Тунис 3-2. Сборная России свой матч с командой Японии проведет сегодня днем по московскому времени. Это был выпуск новостей спорта. В Португалии сегодня пройдут полуфиналы 5-го чемпионата Европы по мини-футболу или футзалу, как называют этот вид спорта. В первом из них сыграют сборные России и Италии, во втором за выход в финал поспорят хозяева турнира португальцы и действующие обладатели титула испанцы. На этом турнире работает мой коллега Олег Винокуров.
Состав четверки полуфиналистов позволяет говорить о том, что расклад сил в европейском футзале на протяжении примерно 15 лет его международной истории остается неизменным. Потому как из 4 предыдущих первенств континента 2 выиграла Испания, по одному Россия и Италия, вот и сейчас они в числе соискателей титула. Возможно, было бы логичнее, если бы место сборной Португалии в полуфинале заняла команда Украины, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы. Но благосклонный к хозяевам турнира жребий не оставил такой возможности, поскольку определил Украину, Россию и Испанию в одну группу, а значит, кто-то должен был остаться за бортом финальной четверки, и этим неудачником оказалась украинская сборная. Ее, кстати, бессменно возглавляет Геннадий Лисенчук, в свое время игравший за Черноморец и Днепр, разумеется, в большой футбол. И вот помимо двух финалов европейских первенств, он еще в 96-м году вывел сборную Украины в четверку лучших на чемпионате мира в Испании. Что же касается сборной России, то тезис о том, что она продолжает держаться в числе сильнейших в Европе, нуждается все-таки в некотором пояснении, так как сравнительно недавно команда пережила полосу неудач. Так, в 2003 году под руководством Евгения Ловчева она не сумела выйти из группы на чемпионате Европы в Италии. А после того, как Ловчева заменил бывший голкипер Олег Иванов, в свое время он находился и в московском «Динамо» в эпоху Льва Яшина, последовал новый провал. Команда не прошла отбор на чемпионат мира 2004. Но затем дела начали исправляться, и в 2005-м, на четвертом первенстве континента в Чехии, россияне вышли в финал, где в упорной борьбе проиграли испанцам, незадолго до этого ставшим двукратными чемпионами мира. 1-2. На нынешнем чемпионате, который проходит на арене нового, построенного в начале этого года, многофункционального спорткомплекса вместимостью 3800 зрителей и стоимостью почти 16 миллионов евро, находится этот спорткомплекс в Гондомаре, близ Порту. Так вот, на нынешнем чемпионате сборная России, одержав победы над Сербией 5-3 и Украиной 4-1, стала единственной командой, досрочно вышедший в полуфинал уже после двух туров. И вот уже в ранге полуфиналиста проводила она свой заключительный групповой матч с Испанией. И здесь у подопечных Олега Иванова мог быть лишь один стимул – это нанести испанцам первое поражение за всю историю встречи этих двух сборных. Никогда прежде еще россиянам испанцев обыгрывать не доводилось, да и в ничью они играли довольно редко. Но вот однажды это случилось в 99-м году в финале первого чемпионата Европы, проходившего именно в Испании. И тогда, сыграв 3-3, они решали судьбу титула по пенальти. Вот тут-то российские футболисты оказались точнее – 4-2. Но победа над Испанией в игровое время по-прежнему остается для них невыполнимой задачей. Не удалось выполнить ее и на сей раз, хоть россияне и повели в счете, но с течением времени превосходство соперников становилось все очевиднее, и в итоге действующие чемпионы мира и Европы уверенно победили 4-1. Понятно, что логичным объяснением этого провала можно признать отсутствие у россиян мотивации. Но вот сегодняшние события как раз покажут, так ли это. Ведь не исключено, что сборным России и Испании суждено встретиться еще раз, это будет в финале, если будет послезавтра, и уж тогда сетовать на отсутствие достаточного стимула явно не придется.
На чемпионате Европы по мини-футболу в Португалии работает наш корреспондент Олег Винокуров. Ну, а кроме других спортивных тем, я предлагаю вашему вниманию статью в газете «Спорт-экспресс». Большое интервью председателя совета директоров «Спартака» Леонид Федун отвечает на довольно острые вопросы, в частности, о том, кому достанутся обещанные им «Мерседесы», которые он вроде бы даже передал уже в Федерацию футбола Хорватии. Спросили у Федуна, что он думает о том, что будто бы сборная Израиля предложили продать России предыдущий матч, в котором Россия проиграла, и Федун очень долго и подробно говорил о том, что такое коррупция в российском футболе, почему российские игроки плохо играют в чемпионате России и очень плохо играли два последних матча отборочного турнира. Интервью Леонида Федуна в газете «Спорт-экспресс» в сегодняшнем номере на последней полосе. Очень рекомендую прочесть. Ну а сегодня, между прочим, Совет Федерации на пленарном заседании обсудит федеральный закон об организации и проведении Олимпийских зимних игр в Сочи. В Ледовом дворце на Ходынском поле сегодня стартует 5-й этап чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию, Кубок России, полуфиналы чемпионата мира по мини-футболу в Португалии, матчи Кубка мира по волейболу в Японии. Читайте интернет-сайт www.svobodanews.ru, там и новости спорта, и комментарии экспертов. Всего доброго, Виктор, вам слово.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, что спортивный обзор в нашей программе подготовил Алексей Кузнецов. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. И прежде чем попрощаться, я должен сообщить нашим слушателям, что после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Личное дело», проведет ее Татьяна Ткачук. Сегодня тема любопытна будет всем пользователям интернета, я думаю, поскольку пойдет речь об интернет-проекте «Одноклассники.ру», а вопрос, который предлагает Татьяна Ткачук для обсуждения, это то, почему мы вдруг начинаем искать своих бывших одноклассников. Итак, слушайте ток-шоу «Личное дело» в час дня 7 минут по московскому времени. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания запугивания.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».